и культурных ресурсов Международного радио Китая. Она будет делать инвестиции в реализацию новых проектов в области средств массовой информации. Создание китайской международной телерадиовещательной сети способствует повышению конкурентоспособности МРК и авторитета этого бренда на фоне быстрого развития средств массовой информации и индустрии культуры во всем мире, говорится в сообщении Международного радио Китая. И в заключение об очередной, немного странной, на мой взгляд, законодательной инициативе, на сей раз пришедшей в Думу из российского правительства. Материал об этом 6 апреля публикует информационное агентство ОНР.ру со ссылкой на другой интернет-ресурс lifenews.ru. Предлагается подвергать административному наказанию, неточно указавших текущее время в эфире радио и телепередач. То есть, если ведущий, например, назвал неправильное время, то он за это будет караться, рассказал источнику о внесенном законопроекте правительства депутат Валерий Драганов. По словам депутата, к административной ответственности будут привлекаться только официальные источники времени. К таким источникам относятся не только радио, телевидение и интернет, но и вокзальные часы, которые нередко показывают неправильное время. Драганов уточнил, что наказанию не будут подвергнуты простые граждане, у которых часы отстают или спешат, сообщает информагентство. Что ж, как говорится, и на том спасибо. Также хочется надеяться, что, разрабатывая карательные меры, законодатели подумают и о смягчающих обстоятельствах, как то элементарные оговорки, происходящие в прямом эфире, ошибки округления или же повторные трансляции записи эфиров, где проскакивало упоминание времени. А наша очередная встреча в эфире на сегодня подошла к концу. Режиссер этого выпуска программы для радиолюбителей Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда мы встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания.
Клуб DX. Присоединяйтесь. Политическая аналитика. Достоверные факты. Исследования и прогнозы. Острая полемика на актуальные темы в программе «На ваш взгляд».
Я, автор и ведущий Алексей Пушков, даю свою оценку главным событиям сегодняшнего дня.
«На ваш взгляд». О важном без купюр.
«Голос России». Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России». Радио большой страны.
Московское время 2 часа.
Голос России. Новости.
Здравствуйте, в студии Юлия Кричевская. Самолет с первой леди США на борту не смог приземлиться с первого раза из-за ошибки диспетчера, сообщает газета Washington Post. Экипаж самолета Мишель Обамы при приземлении на авиабазе Эндрюс близ Вашингтона вынужден был срочно прервать посадку и набрать высоту из-за ошибки диспетчера. Борт с первой леди на борту приблизился на опасное расстояние 200-тонному военно-транспортному самолету, сообщает газета во вторник со ссылкой на собственные источники в правительственных структурах. За последний месяц в США произошли 6 инцидентов с авиадиспетчерами. В воскресенье Минтранс объявил о начале масштабной реформы в системе управления авиадвижением в США. Минобороны Польши отменила запрет на полеты первых лиц страны на Ту-154. Со стороны Министерства обороны нет никаких препятствий, чтобы президент или премьер полетел этим бортом, если захочет, отметил пресс-секретарь ведомства. Окончательное решение об использовании Ту-154М с бортовым номером 102, по его словам, будут принимать канцелярии высших органов государственной власти. 25 марта министр обороны Польши Богдан Клих в связи с рекомендацией Росавиации приостановить использование самолетов Ту-154 до проведения необходимых доработок запретил полеты особо важных персон на единственном польском Туполеве. Аналогичный лайнер, напомним, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. К другим темам. Евросоюз пока не получал просьбы от ООН об участии вооруженных сил стран ЕС в Ливии для поддержки гуманитарной операции. Об этом сообщила пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике Майя Косьянчич. Она напомнила, что для оказания гуманитарной помощи населению Ливии выделено 100 миллионов евро. Еще 10 миллионов евро направлено на эвакуацию соотечественников и граждан других стран. Из осажденного правительственными войсками ливийского города Мисурата при содействии ЕС эвакуированы более 5000 человек. Во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва призывает Совбез ООН поощрять немедленное начало переговоров по Ливии, а не конфронтацию. По его словам, видя, что ряд западных стран поддерживает повстанцев в Ливии, оппозиционеры других стран отказываются садиться за стол переговоров. Россия приветствует отмену властями Сирии режима чрезвычайного положения, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По словам российского министра, в Москве полагают, что решение о реформах в стране было принято властями Сирии, исходя из интересов сирийского государства, обеспечения стабильности и внутреннего согласия. Лавров напомнил о состоявшемся ранее телефонном разговоре президента России Дмитрия Медведева с президентом Сирии Башаром Асадом, в котором сирийский президент объявил о намерении провести реформы. Рады, что они начинают реализовываться на практике, приводит Интерфакс слова главы российского МИД. Правительство Сирии одобрило во вторник проект указа о прекращении действия на всей территории страны режима чрезвычайного положения, который действовал с 1963 года. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и президент Украины Виктор Янукович сегодня посетят Чернобыльскую АЭС и объект укрытия. Во время поездки президент Украины и генеральный секретарь ООН ознакомятся с ходом реализации мер по превращению объекта укрытия в экологически безопасную систему, цитирует сообщение пресс-службы главы украинского государства агентства Интерфакс. 26 апреля 2011 года исполнится 25 лет с тех пор, когда на Украине произошла масштабная техногенная катастрофа, авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю ядерной энергетики. Посещение АЭС пройдет в рамках мероприятий, посвященных годовщине этой трагедии. Год назад на платформе нефтяной компании BP в Мексиканском заливе произошла крупнейшая в истории США авария, унесшая жизни 11 человек. Для ликвидации утечки нефти BP потребовалось 3 месяца, которые стали настоящей катастрофой для природной среды залива. По подсчетам экологов, в воды вылилось 700 тысяч тонн нефти. Авария стоила должности главе компании Тони Хейварду и репутации BP. Пока официальный счет компании не предъявлен. Судебное разбирательство по этому процессу начнется в феврале 2012 года. И последние выпуски. Последний запуск американского шаттла Endeavour к Международной космической станции состоится 29 апреля, сообщает НАСА. Командиром экипажа станет Марк Келли, супруг члена Палаты представителей Габриэль Гиффордс. На нее, напомним, в январе было совершено покушение. Это будет последний полет Endeavour. 28 июня эра шаттлов завершится запуском челнока «Атлантис». Все новости на нашем сайте.
Голос России. Новости.
В завершении выпуска о погоде. В Тегеране ясно, плюс 30, в Багдаде сильный дождь, гроза, плюс 32 градуса, в Мазари-Шарифе плюс 28, в Тель-Авиве и Иерусалиме небольшой дождь, плюс 18, плюс 21 градус. В Бухаресте облачно, плюс 17, в Кишиневе ясно, плюс 15, в Киеве плюс 13. В Санкт-Петербурге и Москве около 7 градусов тепла, возможно, коротковременные дожди.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Александр Ниценко. Экс-наставник московского футбольного «Динамо» Андрей Кобелев согласился возглавить столичный «Спартак», сообщает «Советский спорт». По информации издания, он подпишет контракт до лета 2013 года. Ранее в интервью РИА Новости председатель совета директоров «Краснобелых» Леонид Федун заявил, что имя нового наставника команды назовет в четверг. Тем временем ни Кобелев, ни Федун факт личных переговоров в прессе не подтверждали. Тренерский тандем хоккейной сборной России Вячеслав Быков и Игорь Захаркин не будут совмещать работу в национальной команде и клубе в олимпийский сезон 2013-2014 годов. Об этом рассказал сам Захаркин, подчеркнув, что произойдет это в том случае, если федерация продлит с ними контракт по окончании будущего чемпионата мира. Тему последних новостей из стана хоккейной сборной страны продолжает Регина Севастьянова.
Нью-Йорк Айлендерс запретили Евгению Набокову выступать за сборную России на чешских хоккейных играх и чемпионате мира. Интересы российского вратаря уже отстаивают устраивает ИХФ совместно с ФХР. Переговоры ведутся с профсоюзом игроков НХЛ. Итог будет известен в среду, когда россияне, в том числе Набоков, отправятся в Швецию на вынесенный матч последнего этапа Евротура. Сам Набоков старается сохранять спокойствие. На тренировках работает до седьмого пота и говорит, что форму уже набрал неплохую. Единственный из финалистов Кубка Гагарина, кто поедет на чешский этап Евротура, это голкипер Атланта, самый ценный игрок плей-офф Константин Барулин. Иван Касутин вынужден был покинуть команду по семейным обстоятельствам, и Барулина экстренно вызвали на сбор. Вратарю, кстати, пришлось отложить регистрацию новорожденного сына в Санкт-Петербурге. Таким образом, в Швецию, а потом и в Чехию полетят три голкипера. Помимо Барулина и Набокова, это Василий Кошечкин. Игорь Захаркин заявил, что всем троим дадут возможность поиграть. В этот вечер именно Игорь Владимирович был за старшего на базе. Главный тренер Вячеслав Быков приехал в Новогорск только поздно вечером во вторник. Впрочем, Илья Ковальчук, как, наверное, и остальные, не видят в этом какой-то проблемы. Другие вызванные на сбор финалисты – четыре представителя Салавата Юлаева, Александр Радулов, Сергей Зиновьев, Максим Кондратьев и Дмитрий Калинин – приедут в Новогорск 21 числа. К ним присоединятся и Дмитрий Куликов из Флориды, равно как Николай Кулемин из Торонто. А вот Антон Волченков до сборной так и не доехал. Клуб запретил ему играть по медицинским показателям.
Динара Сафина пробилась во второй круг теннисного турнира в марокканском Фесе, где разыгрывается $220 000, одолев американку Джилл Крейбас 6-1, 6-0. Ранее то же самое сделала Анастасия Пивоварова, переигравшая хозяйку корта Фатиму Эль-Аллами 6-3, 7-6. В Штутгарте, где разыгрывается $720 000, 1/8 финала вышла Анастасия Павлюченкова, выбившая Роберту Винчи из Италии 6-3, 6-4. А вот Анна Чеквитадзе, ранее выигравшая в Германии квалификацию, отказалась от продолжения борьбы в третьем сете поединка против Зузаны Куцевой. Словакии. Это пока все новости к этому часу. У микрофона был Александр Ниценко.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Мозаику событий дня будем складывать из материалов наших обозревателей и комментариев экспертов. В ближайшие 20 минут с вами я, Александр Козин. Здравствуйте. Страны-доноры не смогли собрать Украине все средства на вековое укрытие для Чернобыльской АЭС. Президент Грузии убедил парламент прекратить транзит в Армению российских военных грузов и персонала. ООН проложила в Ливии первый гуманитарный коридор и пустила по нему грузовики с пшеницей и печеньем. Финский парламент прирос противниками русского языка и наплыва российских землевладельцев. Первый российский среднемагистральный лайнер мирового класса торжественно встал на армянское крыло.
Сегодня в мире.
Энергоблоки российских атомных станций, отработавших свой срок, будут выведены из эксплуатации. О таком решении Росатом объявил в день проведения в Киеве конференции стран-доноров по сбору средств на строительство нового укрытия на 4-м реакторном Чернобыльской АЭС взамен разрушающегося саркофага. 2/3 необходимых денег удалось собрать в ходе самой конференции, но власти Украины объявили, что при любом финансовом раскладе реализуют данный проект. О предварительных итогах Чернобыльского форума наш специальный корреспондент в Киеве Ольга Денисова.
550 миллионов евро уже собраны на сооружение нового саркофага для Чернобыльской атомной электростанции. Об этом заявлено на международном саммите по энергетической безопасности в Киеве, приуроченном к 25-й годовщине разрушительной Чернобыльской аварии. Важнейшим событием трехдневных мероприятий называют донорскую конференцию. В Киеве уверены, что необходимые средства на строительство нового укрытия, а эти 740 миллионов евро, будут собраны. Участники международного саммита отмечали, что ядерная безопасность – глобальная проблема, не признающая государственных границ. Очередное трагическое тому подтверждение – авария на японской АЭС «Фукусима-1». О том, как можно предотвратить нештатные ситуации на объектах атомной энергетики, говорил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозо. Сегодня мы не можем забывать уроки прошлого, и мы можем показать свою ответственность за будущее. Мы видим риски атомной энергетики, и очевидно, что мы должны обратиться к мировым стандартам безопасности в этой области. Поэтому Евросоюз приглашает соседей и партнеров работать над более жесткими международными правилами вместе с Международным агентством по ядерной энергетике. Авария на Фукусиме также показывает, что ядерные риски не остаются внутри одной страны. Солидарность и ответственность также не должны ограничиваться ограничиваться отдельными странами. В 1986 году, когда произошла авария в Чернобыле, весь мир впервые столкнулся с угрозой масштабного ядерного заражения. От радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов. Выступая на саммите, посол России на Украине Михаил Зурабов объявил, что Россия готова выделить 45 миллионов евро на строительство нового саркофага. Организатором Киевского форума наряду с Украиной выступила Франция, председательствующая в этом году в Большой Восьмерке и Большой Двадцатке. Она готова перевести в фонд укрытия 7 миллионов евро. И именно французский проект выиграл тендер на строительство объекта. То, что мы все сейчас здесь, говорит о том, что эта трагедия не забыта и никогда не будет забыта, заявил глава президентской делегации США Збигнев Бжезинский. Вклад США, по его словам, составит 123 миллиона долларов. Многие выступающие были немногословны. Когда премьер-министр Украины Николай Азаров называл ту или иную страну, ее представитель, посол или премьер-министр, включал микрофон и просто называл сумму отчислений. Предварительный итог подвел премьер-министр Франции Франсуа Фийон.
Вновь,
о которых объявлено, позволяют говорить о значительной сумме. После предварительных подсчетов эта сумма будет как минимум 550 миллионов евро. Я поздравляю всех с этим успехом. И это при том, что сегодня еще не все объявили о выделении денег. В связи с этим я полностью уверен в том, что мы сможем закончить строительство саркофага в Чернобыле в срок. Это наша общая ответственность. Спустя 25 лет после Чернобыльской аварии станция продолжает оставаться опасным объектом. Специальный саркофаг, построенный на четвертом энергоблоком сразу после аварии, начал постепенно разрушаться. На разработку нового французского проекта саркофага ушли годы. Однако времени на его возведение остается мало. Он должен быть готов к 2015 году. Ольга Денисова, «Голос России», Киев.
Парламент Грузии поддержал инициативу президента Михаила Саакашвили перекрыть транзит в Армению российских военных грузов и персонала базы в Гюмри. Формально срок российско-грузинского соглашения об этих перевозках по грузинской территории истек в нынешнем году, и Саакашвили счел нецелесообразным продлевать его при нынешних отношениях между Тбилиси и Москвой. Чуть более половины депутатов поддержали его, и после оформления всех необходимых документов Грузия оповестит Россию об отказе в транзите по ее территории. Свою инициативу Михаил Саакашвили явно приурочил к первому армяно-российскому форуму межрегионального сотрудничества, который прошел в Ереване. Но все запланированные в его рамках мероприятия были проведены, а президент Серж Сарксян и руководитель администрации президента России Сергей Нарышкин отметили высокий уровень отношений между двумя странами. Главным же событием, которое произошло на полях форума, стала передача армянской авиакомпании первого российского лайнера «Суперджет-100», рассказывает Алексей Черниченко.
Сергей Нарышкин особо подчеркнул яркую позитивную динамику развития экономических отношений между Российской Федерацией и Арменией. Об этом говорит, в частности, рост взаимных инвестиций. На сегодняшний день число предприятий с российским капиталом в Армении составляет почти 1500. Рост товарооборота не менее впечатляет, сказал Нарышкин.
Товарооборот год от года увеличивается, успешно восстанавливаясь после мирового финансового кризиса. В 2010 году он вырос до 860 миллионов долларов и в этом году продолжает расти. Накопленный с 1991 года объем российских инвестиций превысил 2 миллиарда 800 миллионов долларов.
Российская делегация посетила резиденцию католикоса всех армян Горигина II, Ичмиадзин. Церковный иерарх поприветствовал гостей и высказал пожелание, чтобы Господь сохранил дружбу армянского и российского народов крепкой и незыблемой. Со своей стороны Сергей Нарышкин отметил, что русская и армянская церкви играют большую роль в развитии гуманитарных связей между двумя странами. Ярким подтверждением крепнущих деловых контактов стала церемония передачи первого серийного лайнера «Суперджет-100» его первому заказчику, авиакомпании «Армавия». О ней по телефону из ереванского аэропорта «Звартноц» нам рассказал специальный корреспондент «Голоса России» Илья Харламов.
Лайнер назван в честь первого космонавта Юрия Гагарина. Разработчики говорят, что передача первого серийного самолета – ключевая веха в реализации проекта «Сухой Суперджет-100». Это событие знаменует собой совершенно новый этап развития программы – начало коммерческой эксплуатации и полномасштабного серийного производства лайнера. Наши коллеги из Superjet International окажут всестороннюю поддержку армянскому национальному перевозчику на этапе ввода воздушного судна в эксплуатацию и обеспечат качественную и своевременную послепродажную поддержку, сказал генеральный директор компании «Сухой» Михаил Погосян, комментируя поставку первого суперджета. На этом самолете авиакомпания «Армавия» планирует выполнять рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и города Украины.
Наш корреспондент прибыл из Москвы на форум в Ереван с первым, пока нерегулярным рейсом нового российского авиалайнера. Свой прямой репортаж по телефону он закончил словами о том, что, по его пассажирскому мнению, Суперджет 100 полностью отвечает всем современным требованиям безопасности и комфорта. Самолеты Суперджет 100 создаются компанией «Гражданские самолеты Сухого» в сотрудничестве с итальянскими компаниями, которые поставляют запчасти «Авионику», и в кооперации с компанией «Боинг». Всего в программе по созданию этих самолетов принимают участие более 30 ведущих мировых компаний-поставщиков, систем и комплектующих. На сегодня портфель твердых заказов на лайнер 170 машин. В этом году первые суперджеты будут поставлены также российскому перевозчику «Аэрофлот».
Экстренная финансовая помощь России помогла Армении минимизировать последствия мирового финансового кризиса. Благодарность за кредит в полмиллиарда долларов, предоставленный летом 2009 года, премьер Тигран Саркисян в очередной раз выразил в своем выступлении на первом армяно-российском форуме по межрегиональному сотрудничеству в Ереване. Он признался, что мировые потрясения заставили армянские власти заново осмыслить экономическую ситуацию в стране. Впрочем, об этом в процессе выхода из кризиса заявляли практически все, но у большинства развивающихся государств слова разошлись с истинным положением дел. Суверенные долги, удорожание кредитов и перегрев экономик поставили мир на порог нового кризиса. По крайней мере, так утверждают эксперты Всемирного банка и Международного валютного фонда. На этом фоне российский рынок становится все более привлекательным для инвесторов, уверяет министр финансов Алексей Кудрин. По финансовым показателям, на которые он опирается, Россия оказалась в лучшем положении по сравнению со многими европейскими экономиками. Подробнее в этой ситуации разбирался Дмитрий Андреев.
Когда-то прозвучавший тезис «России – остров стабильности» вновь получил свое подтверждение. Вопреки многим ироничным комментариям, именно российская экономика и состояние национального бюджета оказались лучше, чем во многих не только развивающихся странах мира. Вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин отметил, что сейчас госдолг составляет всего 11% ВВП. Для сравнения, у Италии этот показатель уже сейчас больше 100%, у Японии свыше 200%. По прогнозу Кудрина, в ближайшие 5 лет долг развитых стран превысит 100%. Это уже крайне опасная зона, некомфортная для мировых рынков. В таких же мрачных красках перспективы мировой экономики рисует и председатель финансового комитета МВФ Тарман Шанмугаратнам.
Сочетание резкого роста кредитов и количества перегретых экономик, а вместе с этим и увеличение вероятности нарушения снабжения товарами, все это не лучшим образом отражается на инфляции. К тому же могут вырасти процентные ставки, причем не на развивающихся рынках, а глобально.
Российский Минфин, по словам Алексея Кудрина, уже исключил из списка бумаги, в которые вкладывается резервный фонд, греческие и ирландские гособлигации. В Москве внимательно следят за происходящим в Старом Свете, чтобы избежать потери. Вместе с тем, Кудрин предсказывает рост интереса со стороны иностранных инвесторов к государственным и корпоративным ценным бумагам России. И все это благодаря устойчивости экономики. Кудрин предсказал, что бюджет станет бездефицитным при среднегодовой цене нефти $120 за баррель. Вместе с тем, глава финансового ведомства еще раз напомнил инвесторам, что государство намерено сдерживать поток нефтедолларов на внутренний рынок, чтобы избежать роста инфляции. Именно рост цен и снижение покупательской способности являются одним из главных факторов, угрожающих мировой экономике, уверен исполнительный директор МВФ Доминик Строскан.
Среди развивающихся экономик существует проблема перегрева. Конечно, можно влиять на цены на продукты питания и горючее, но опасность инфляции, которая становится ощутимой, существует потому, что большинство этих стран уже достигли предельной величины роста, и теперь их перегрев вполне реален.
По прогнозу экспертов МВФ и Всемирного банка, подтолкнуть мировую экономику в бездну нового кризиса может любое событие. От дефолта по суверенным обязательствам одной из европейских стран до нового витка революционных событий на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Как раз в этой связи страны Большой Двадцатки намерены увеличить финансовую помощь государствам этих неспокойных регионов, чтобы максимально быстро стабилизировать ситуацию.
Первый гуманитарный коридор на западе Ливии открыла ООН. По нему из Туниса уже отправлены грузовики с парой сотен тонн пшеницы и высокопитательного печенья. Нехватка продовольствия и бензина, обстрелы противостоящих сил Муаммара Каддафи и оппозиция, вкупе с точечными ударами коалиции, вынуждают ливийцев массово покидать родину. За последние 10 дней примерно 10 тысяч человек перебрались в соседний Тунис. И это только официальная статистика Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Тем временем, руководители НАТО во вторник вновь официально подтвердили, операция в Ливии будет продолжаться столько, сколько потребуется. При этом в Альянсе самоуверенно утверждают, мы делаем то, на что имеем мандат ООН. Хотя в резолюции Совбеза, как известно, НАТО даже не упоминается. Участников коалиции это, похоже, не смущает, а некоторым даже придает какую-то воинственную решительность. В стане партнеров по Альянсу все настойчивее раздаются голоса в поддержку наземной операции в Ливии. Без нее, уверяет президент Франции Николя Саркози, данная операция окончательно увянет. В продолжение темы материал Елены Косенковой.
Авиация НАТО продолжает наносить удары с воздуха по верным Муаммару Каддафи войскам. О пострадавших и масштабах ущерба неизвестно. Известно, однако, что растет недовольство ливийцев действиями коалиционных сил. Они боятся, что бомбы по ошибке попадут в жилые кварталы, а таких случаев уже немало. Да и отряды повстанцев уже не раз попадали под дружественный огонь НАТО. Уже понятно, что молниеносная победа над Каддафи у НАТО не удалась, а получилась патовая ситуация. Мятежникам поддержка НАТО позволяет лишь худо-бедно удерживать позиции на северо-востоке от Триполи. А войска Каддафи из-за натовской авиации не могут повстанцев оттуда выбить. Иноземная операция по замыслу Запада позволит склонить чашу весов в пользу антикаддафистов. Напомним, что резолюция ООН по Ливии говорит лишь о закрытии воздушного пространства для защиты мирного населения, безо всякого вмешательства сухопутных сил. Однако, по последним данным, Париж и Лондон уже согласовали отправку в Ливию небольших отрядов «Командос». По официальной версии, они будут охранять конвой с гуманитарными грузами. Вроде бы и резолюцию не нарушают, и войска уже послали. Однако в Париже все же не удержались и приоткрыли завесу над планами коалиции. По словам французского парламентария Акселя Понятовски, отряды необходимы, чтобы направлять авиацию НАТО. Таким образом, Париж выступает с новой версией прочтения резолюции ООН по Ливии. Очевидно, что Франция пытается использовать нынешнюю ситуацию для повышения своего геополитического веса, как внутри Североатлантического альянса, так и в целом мире, считает эксперт Российского института стратегических исследований Аждар Куртов.
Я думаю, что из этого исходят некоторые шаги, которые предпринимает официальный Париж. С другой стороны, очевидно, что в чисто военном отношении операция Североатлантического альянса против Муаммара Каддафи не принесла скорого и желанного результата – в виде поражения войск, подчиненных Каддафи, и ухода его с политической арены. А стоимость операции с каждым днем только возрастает. И этот фактор тоже побуждает Париж к использованию других способов ведения военных действий. Появляющиеся сообщения о том, что Париж настаивает своих арабских союзников на помощь военной техникой повстанцам, поставки якобы гуманитарной помощи повстанцам, может свидетельствовать о том, что начинается такая предварительная, может быть, даже первая фаза подготовки проведения именно наземной военной операции.
По мнению аналитиков, западные страны намерены в ближайшее время усилить давление на Совбез ООН, чтобы тот принял новую ливийскую резолюцию. И целью ее будет уже не защита мирного населения, а освобождение Ливии от режима Каддафи.
Толку финских противников русского языка и российских дачников Финляндии прибыло, причем на законодательном уровне. Под такими и еще более радикальными лозунгами в парламент Суоми прошли истинные финны, увеличившие свое представительство почти в 8 раз. Несмотря на раздающиеся крики о финской революции, этот успех вполне вписывается в общеевропейскую тенденцию. В Старом Свете растет влияние партий, националистических как минимум на словах. Их программные установки ориентированы в первую очередь на решение внутренних проблем. Слово Натальи Полторацкой.
Успех партии с характерным названием «Истинные финны», возглавляемые Тимо Сойни, подтвердил, что Евросоюз пережил эйфорию объединения и постепенно возвращается к домашним и семейным ценностям. Эта партия по итогам выборов вышла на третье место и получила 39 мест в финском парламенте. Если учесть, что ранее партия имела 5 мандатов, итог кажется ошеломляющим. Многие эксперты называют происходящее революцией, но все-таки это скорее результат неотвратимой эволюции избирателей вправо, заявил интервью «Голосу России» эксперт Института Европы Российской Академии Наук Николай Ковешников.
Причина тут, безусловно, одна. Это реакция на значительное количество проживающих в Европе иммигрантов из неевропейских стран. Иммигрантов неевропейской культуры, привычками и образом жизни, чрезвычайно отличающимся от привычек среднего европейца. Большинство иммигрантов даже во втором поколении не интегрируются в европейские общества.
Таким образом, налицо еще одно проявление кризиса мультикультуризма. Особенно ярко это проявляется в малых странах Европы, но страдают и крупные страны. Ведь именно во Франции и Великобритании впервые заговорили о крахе мультикультуризма. К странам, где националисты от выборов к выборам набирают политические очки, можно также отнести Австрию, Бельгию, Нидерланды, Норвегию и Швецию. Теперь к ним добавилась Финляндия. Но победа истинных финнов имеет и свою специфику. Их электорат – люди, уставшие от скандалов в крупных партиях, слишком долго находящихся у власти. Они поддерживают сокращение эмиграции в страну, критичны к однополым бракам и симпатизируют популистским лозунгам. Известны истинные финны и своей критикой Евросоюза. Они выступали под лозунгом «Там, где ЕС, там и проблемы». Это добавило популярности финским националистам, считает проректором ГИМО Ольга Буторина.
Этому есть свое понятное объяснение. Дело в том, что Европейский Союз, создавая наднациональные структуры, в частности такие, как Европейский Центральный Банк, который получил в свои руки денежно-кредитную политику стран зоны евро и усиление функций Европейского Совета, принимающего решения стратегического характера для стран Европейского Союза, все это вызывает у обычных граждан Европейского Союза ощущение, что наднациональная бюрократия где-то там в Брюсселе или во Франкфурте будет решать их судьбу. И поэтому, естественно, возникает желание каким-то образом сформулировать свои национальные интересы и отразить их в политической действительности.
Сказываются и последствия экономического кризиса. Особенно это касается зоны евро. Здесь есть локомотивы, такие как Германия, Франция, есть и аутсайдеры – Ирландия, Испания, Португалия и Греция. Поэтому для финского обывателя актуален вопрос – зачем нужна евросолидарность? Жертвовать своим уровнем жизни ради спасения хромых экономик финны вряд ли согласны, отмечает старший научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Петр Искандеров.
Известно, что Финляндия и Швеция – это два государства, которые ставятся в пример в качестве своего рода демократического социализма, то есть там очень сильная социальная сфера. И вот брюссельская бюрократия сейчас пытается переориентировать бюджетные потоки граждан этих стран на те страны, которые не в состоянии сами решать свои проблемы. Эти два момента, безусловно, являются ключевыми для объяснения успеха этих националистических партий.
А поскольку такие решения в ЕС принимаются консенсусом, то результаты выборов в Финляндии сразу дали повод для мрачных предсказаний будущего объединенной Европы. Но эксперты не столь пессимистичны. Все-таки число еврооптимистов на выборах пока гораздо больше, чем европессимистов. А что касается успехов патриотических партий, то в этом есть и позитив для Евросоюза. Во всяком случае, как считает Петр Искандеров, чиновники в Брюсселе будут впредь проводить более взвешенную и более понятную простому человеку политику.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире». Политика, бизнес, наука, культура. Анализ важнейших сфер нашей реальности от профессионалов и экспертов. В программе «Визави с миром».
Я автор и ведущий программы Армен Оганесян. В программе «Визави с миром» мы говорим на темы, которые волнуют думающего человека. Обсуждаем вопросы, которые актуальны сегодня. Дискутируем с теми, кто готов отстаивать свою точку зрения.
«Визави с миром». Мир готов к диалогу. 10-я юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
Голос России. Новости.
Здравствуйте, в студии Юлия Кричевская. Президент Дмитрий Медведев в ближайшее время выступит с рядом инициатив по ядерной безопасности. Об этом сообщил помощник главы государства Аркадий Дворкович, выступая на приеме в японском посольстве. Он высказал предположение, что эти инициативы, учитывающие последствия недавних природных техногенных катастроф, получат одобрение на саммите Большой Восьмерки. Дворкович выразил соболезнования всем, кто потерял близких или пострадал во время мартовского землетрясения и цунами. Трагические события показали, насколько хрупка человеческая цивилизация, как природа может нанести страшный удар. Международная конференция «25 лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего» открывается сегодня в украинской столице. В работе форума принимают участие делегации многих стран, а также руководители авторитетных международных организаций ООН, Совета Европы, Еврокомиссии, МАГАТЭ. После трагических событий в Японии эта конференция станет первой площадкой для серьезного диалога, переосмысления многих важных вопросов, связанных как с наследием Чернобыля, так и с ядерной энергетикой в целом. В рамках мероприятия, посвященных годовщине этой трагедии, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и президент Украины Виктор Янукович сегодня посетят Чернобыльскую АЭС и объект укрытия. Под Астраханью начинается активная фаза учений ВВС России. Всего будет задействовано 40 единиц авиатехники, а также беспилотные летательные аппараты. Из наземной группы ПВО будет задействовано 4 ракетных дивизиона С-300. Учения на полигоне Ашулук приурочены к воздушно-огневой конференции России, Беларуси и Казахстана с 18 по 21 апреля. Последний запуск американского шаттла «Эндевр» к Международной космической станции состоится 29 апреля, сообщает НАСА. Командиром экипажа станет Марк Келли, супруг члена Палаты представителей Габриэль Гиффордс. На нее, напомним, в январе было совершено покушение. Это будет последний полет «Эндевра». 28 июня эра шаттлов завершится запуском челнока «Атлантис». Барак Обама впервые поговорит с американцами через социальную сеть Facebook. Беседа будет транслироваться в прямом эфире на странице Facebook и на сайте Белого дома. Вопросы принимаются по интернету, так что к беседе может присоединиться каждый, отмечается в сообщении администрации американского президента. В беседе примет участие основатель и глава Facebook Марк Цукерберг. Эти и другие новости на нашем сайте.
Голос России. РУВР.РУ. Совместный проект радиостанции «Голос России» и студии «Роскосмос». Космическая среда.
В эфире программа «Космическая среда», в студии Мария Кулаковская. Здравствуйте. В третье воскресенье апреля ученые отмечают День науки. Правда, этот праздник неофициальный. В 99-м году в календаре указом президента появилась новая дата, 8 февраля. Тогда отмечали 275-ю годовщину Российской академии наук и ученым подарили профессиональный праздник. Однако до сих пор, поддерживая советские традиции своих наставников, многие научные коллективы отмечают праздник, что называется, по старому стилю, в середине весны. Кстати, история этого праздника тоже интересна. Именно в это время, в 1918 году, Владимир Ленин набросал план научно-технических работ, который стал программой развития и, самое главное, фактическим признанием советской науки. И российская, и советская наука дала миру много великих открытий, в том числе в космонавтике. Сегодня мы пригласили в студию представителей молодого поколения наших ученых, сотрудников НИИ ядерной физики МГУ Василия Петрова и Павла Климова. Но сначала о космических проектах Московского государственного университета в материале моих коллег из Роскосмоса.
Студия «Роскосмос». Специальный репортаж.
20 апреля с космодрома имени Сатиха Джавана Индия на собственной ракете запустит 3 своих спутника. Один из них – ЮЦАТ, создан в рамках российско-индийского проекта, начало которому положил визит Владимира Путина в Индию в январе 2007 года. ЮЦАТ объединит молодежь двух стран. Студенты университета штата Андхра-Прадеш будут анализировать полученные спутником сведения о Солнце. С российской стороны в проекте участвуют студенты МГУ, собравшие техническую начинку спутника. Говорит профессор НИИ ядерной физики Московского государственного университета Михаил Панасюк.
Индийская сторона изготавливает спутник, будет запускать этот спутник своей ракеты. Мы поставляем научную аппаратуру, мы вместе формируем научные задачи, существенно снижает общие расходы.
Научная аппаратура с маркой «Сделана в МГУ» известна со времен создания самых первых искусственных спутников. Приборы ученых университета работали на советских орбитальных станциях «Салют» и «Мир», а на Международной космической станции по традиции МГУ отвечает за актуальную сегодня радиационную безопасность, продолжает Михаил Панасюк.
Наша область – это скорее околоземное космическое пространство, это изучение радиации в околоземном космическом пространстве, изучение электромагнитных полей в околоземном космическом пространстве, в межпланетной среде. Это изучение Солнца, изучение солнечно-земных связей. Да, мы летали на Луну. Раньше на луноходе, помните, такой был аппарат, который ездил по Луне, стояли приборы нашего института.
МГУ принимает участие в десятках международных проектов от Мексики до Южной Кореи. Сегодня Московский государственный университет – единственный вуз страны, запускающий собственные научные аппараты, которые носят любимое каждым студентом имя Татьяна. Говорит ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.
Десятки университетов России получали сброшенную информацию с этого спутника Татьяны и делали практикумы, проводили занятия. То есть он выполнял две роли – научные исследования и учебные. Был такой факт. На второй день после запуска нашего спутника была самая мощная вспышка на Солнце за последнее время. И многие наблюдающие за этой вспышкой приборы вышли из строя на других спутниках. А Татьяна зафиксировал полностью вот все масштабы этой вспышки, сбросил нам информацию. И мы очень гордились, что на второй день он прошел такое испытание.
А к юбилею основателя университета в ноябре этого года к запуску готовится спутник Ломоносов. Наследник Татьян, Ломоносов будет и крупнее, и сложнее. По сравнению со спутниками килограммового класса, полезная нагрузка Ломоносова составит около 100 килограмм. Его главными научными задачами станут изучение гамма-всплесков, космических лучей и высокоатмосферных явлений. Ксения Зима, Максим Фалилеев, студия «Роскосмос», «Голос России».
Итак, в нашей студии младший научный сотрудник отдела космофизических исследований НИИ ядерной физики Московского государственного университета Василий Петров. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте.
И младший научный сотрудник отдела частиц сверхвысоких энергий НИИ ядерной физики Московского государственного университета, кандидат физико-математических наук Павел Климов. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Господа, мы пригласили вас сегодня в студию для того, чтобы вместе с вами отметить День науки, потому что известно, что традиционно, начиная со второго корабля-спутника, на космических аппаратах установлена аппаратура, которую разрабатывала именно МГУ. Скажите, пожалуйста, сейчас какими проектами вы занимаетесь?
Сейчас основные силы нашего университета по космическому направлению брошены, конечно, на проект Ломоносов, но одновременно у нас делается аппаратура и для других космических проектов. Например, идет подготовка к запуску спутника «Релек», который будет изучать релятивистские электроны и всякие явления, которые связаны с этими частицами. После Ломоносова мы готовимся запускать проект «Созвездие». Это уже будет скорее образовательный проект, чем научный. Параллельно идут работы и для Международной космической станции, ну и, конечно, какие-то новые эксперименты. В общем, наука не стоит на месте.
Вот это радует. Скажите, традиционный МГУ контролирует радиационную безопасность на МКС?
Да, мы делали и делаем аппаратуру, с помощью которой еще с орбитальных станций салютов, потом на Мире и в дальнейшем идеологически эта аппаратура перешла и на МКС, стоит в том числе НИЯПовская аппаратура. Не только мы, конечно, этим занимаемся, но вот система радиационного контроля, за нее традиционно отвечает неядерной физики.
Ну, а давайте теперь поговорим о ваших спутниках, известных семейства Татьяна.
Первая Татьяна была запущена к юбилею Московского университета в конце января 2005 года и честно отслужила чуть больше, чем 2 года. Она надежно работала, это было больше планируемого ресурса. Ну, там в основном были детекторы по измерению радиации, как раз электронов, протонов, в радиационных поясах Земли и вот в том, что называется, ближней магнитосферы. Ну, и также прибор, который регистрировал ультрафиолетовые вспышки в атмосфере.
Да, то есть основной и самый неожиданный результат, который был получен на Татьяне-1 и Татьяна-2, она, в общем-то, делалась именно под продолжение этого исследования. Это ночное свечение атмосферы, а именно вспышки в верхних слоях, которые с Земли не наблюдаются практически, можно только с вершин гор с помощью каких-то камер.
Мощно.
А со спутника их хорошо видно, оказалось. То есть мы даже, в общем-то, не особо ожидали, что будет такое количество этих вспышек зарегистрировано.
Это огромное значение, наверное, для ученых имеет.
Да, то есть считается, что это открытие Татьяны-1, высокоатмосферные разряды. То есть о них раньше и слышали, и наблюдали, но вот именно в таком количестве их зарегистрировано и получено их там энергетический, скажем, спектр, и распределение географическое этих вспышек, и их временной профиль с достаточно хорошим разрешением был впервые получен на Татьяне. Уникальность прибора в том, что он, во-первых, смотрит сверху, где атмосфера прозрачная для этого излучения, и смотрит с очень большой скоростью. Там разрешение порядка микросекунд, чего недостижимо, в принципе, с помощью обычных видеокамер.
Татьяна, отработали? То есть я правильно поняла, что на смену Татьяны придет спутник Ломоносов, который планирует МГУ запустить к юбилею?
Ну, в каком-то смысле да. Хотя вот если вторая Татьяна была фактически, вот как сказал Павел, сделана по основному результату, вот именно оптическому одного прибора, то Ломоносов перед ним ставит более широкие научные задачи. То есть основной прибор Ломоносова предназначен для решения такой космофизической проблемы, а именно поиска частиц сверхвысоких энергий. Но также там стоят приборы по регистрации гамма-всплесков. Также одна из задач спутника – это поиск космического мусора. Особенно на низких орбитах это скоро может стать большой проблемой. И так далее. Какие-то спутники, возможно, там будут какие-то еще интересные объекты. Какая-то метеорная опасность. В общем-то, сейчас вроде бы нет такой для Земли опасности, но мало ли.
Вообще, этот спутник, он рассчитан на изучение экстремальных явлений во Вселенной и экстремальных явлений в атмосфере. То есть самые энергетичные или энергичные явления во Вселенной – это гамма-всплески, космические лучи сверхвысоких энергий. Это две задачи основные, которые стоят перед Ломоносовым. Ну и плюс изучение тех же высокоатмосферных разрядов, самых мощных явлений в ближнем космосе. То есть это где-то верхние слои атмосферы, ионосферы. И энергетика этих событий такова, что они не сравнимы ни с какими общеизвестными нам молниями или другими явлениями. Вот Ломоносов, он именно рассчитан на изучение сверхмощных экстремальных явлений, как в далекой Вселенной, так и то, что происходит у нас здесь.
Зачем изучать эти экстремальные явления?
Здесь два интереса. Во-первых, чисто фундаментальный, поскольку когда мы подходим к границе того, что вообще может существовать, и это предел того, что человечество сейчас может объяснить. Например, вот откуда берутся космические лучи сверхвысоких энергий, когда одна частица на себе несет энергию 10-20 электрон-вольт, но это сравнимо с нашей макроскопической энергией. Вот летит теннисный шар с подачи какого-то известного теннисиста с бешеной скоростью, а частица, которая мала во много раз, она несет на себе такую же энергию. И каков механизм ускорения этой частицы, где она во Вселенной произошла, это до сих пор одна из первоочередных научных загадок. Если говорить про изучение вот этих явлений в атмосфере, то здесь есть, помимо опять-таки фундаментального интереса, поскольку как устроены молнии, до сих пор никто толком ответить не может. Ну и еще и прикладной интерес. Это напрямую связано, скажем, с безопасностью полетов самолета. То есть это поскольку в верхней атмосфере все происходит, то вообще-то вопросы безопасности, в первую очередь. Поэтому это очень интересует как физиков, которым важно само явление по себе, так и тех людей, которые занимаются техникой.
Ну просто людей, я бы сказала, тоже это интересует. А вот по поводу эксперимента ТУС, это трековая установка, которая установлена как раз на спутнике Ломоносова.
Да, этот прибор такого типа будет впервые запущен на околоземную орбиту, и представляет он собой двухметровое зеркало, перед которым стоит фотоприемник из тех же вот фотоэлектронных множителей датчиков, которые были на Татьяне-1. И этот прибор, он снимает атмосферу с очень высоким временным разрешением, то есть там 0,8 микросекунды, ну или... можно сказать по-другому, 800 наносекунд, поскольку слово «нано» более такое...
Модное, да.
То есть с разрешением по времени 800 наносекунд он снимает атмосферу в ультрафиолетовом диапазоне. И любое событие, которое произошло вот в его поле зрения, с такой скоростью наносекунды, микросекунды, оно будет зарегистрировано.
Даже уму непостижимо.
Вот. И основная задача – это изучение космических лучей. Когда они попадают в атмосферу, они производят трек. Почему называется ТУС? Трековая установка. Они производят трек из огромного количества частиц, которые таким лавинообразным процессом движутся по направлению к Земле, и все это время занимает где-то 100 микросекунд прохождения всей атмосферы. И вот этот каскад частиц, он излучает ультрафиолетовый свет во все стороны. И именно с помощью этого света можно этот трек зарегистрировать и узнать, откуда пришла первичная частица, узнать ее энергию и узнать, какого типа была эта частица. Поскольку такой прибор он устанавливается впервые, то помимо вот научной задачи очень важно самой технологии отработать. Никто, вот, например, до запуска Татьяны и не думал, что, например, тому же ТУСу для регистрации космических лучей будут мешать вот эти высокоатмосферные вспышки. Методику нужно отрабатывать для того, чтобы дальнейший эксперимент, который планируется и у нас, один эксперимент будет установлен на МКС, называется КЛПВ, и второй эксперимент, который подготавливает сейчас международная коллаборация, называется Джемьеуза. эти эксперименты будут обладать большей светосилой, большей экспозицией. В научном плане они более выгодно выглядят, чем ТУС, но при этом люди, которые их подготавливают сейчас, они совершенно не знают, с чем они столкнутся. Поэтому ТУС важен как отработка методики регистрации вот этих частиц. Стоит сказать еще, что сам этот прибор, действительно так, он будет являться многофункциональным. Все высокое временное и пространственное разрешение позволяет регистрировать все, что происходит в атмосфере, такое быстрое. Следы от частиц, это высокоатмосферные разряды, такие же треки от микрометеоров, от релятивистских пылинок и так далее. Каждый отдельный вот этот объект представляет научный интерес.
Сейчас одно из самых передовых и перспективных направлений астрофизики – это нейтринная астрономия. Эксперимент ТУС будет заниматься этим?
Нейтрино – это мечта. О регистрации нейтрино можно и нужно мечтать. И ТУС, будь он
покрупнее,
да, то, конечно, он бы мог регистрировать прохождение нейтрино в атмосферу, поскольку нейтрино хоть и слабо взаимодействует с любым веществом, но все-таки вероятность того, что от нейтрино произойдет такой же вот ливень и флуоресцентное свечение, она есть. И поскольку этих нейтрино все-таки много, то вероятность регистрации есть. Но проблема в том, что само это нейтрино при взаимодействии сразу теряет часть энергии, и этот ливень, он менее энергетичный, чем, скажем, от протонов или от ядер, попадающих в атмосферу. Поэтому для его регистрации нужно просто большая площадь зеркала.
Как же вы сразу-то не установили зеркало?
Сначала нужно отработать методику.
Понятно.
Вот следующие проекты, как раз вот КЛПВЭ, Джемьеуза, у них уже площади в несколько раз больше.
Угу.
Зеркало у японцев там линза. Поэтому для них регистрация нейтрино, в общем, это реальная вполне задача.
Так вот отрабатывает Россия, а пользуется Япония.
Ну, мы тоже будем участвовать в этих экспериментах.
В этой коллаборации с японцами мы тоже работаем.
А КЛПВ будет делать та же группа, что и ТУС.
Помимо этих экспериментов, еще существуют у МГУ такие программы, как «Мастер», «Созвездие», «Релек».
Унка. Физики для своих исследований часто выбирают такие экзотические места, там под воду Байкала, под льды Антарктики. И вот Унка тоже такое очень оригинальное место. Это наземный эксперимент. В Тункинской долине, тоже неподалеку от Байкала, расположена так называемая установка по изучению космических лучей. Там энергии не такие высокий, скажем, как для ТУСа, который будет с околоземной орбиты регистрировать. Но все-таки это наземная установка, одна из передовых на сегодняшний день, которая рассчитана на изучение космических лучей в районе энергии 10-18, то есть порядка на 2 ниже, чем ТУС. Но, тем не менее, и там есть свои загадки, скажем, массовый состав этих частиц, само поведение энергетического спектра. Таких установок в мире существует, на самом деле, совсем немного. И от того ценность информации, которая будет получена и получается сейчас там, она очень высока.
Ну, вот, например, про РЭЛЕК можно сказать. Мы этот эксперимент сейчас делаем совместно с Институтом космических исследований. Аппарат для него готовит КБ Лавочкина. Такой большой аппарат, который, в общем-то, целиком будет занят научными приборами.
Что будет изучать?
То, что можно назвать ближним космосом. Это радиационные пояса Земли, то есть область вокруг Земли, где в таком захваченном состоянии, в магнитной ловушке, обитает очень большое количество заряженных частиц, это протонов и электронов. Прохождение этих радиационных поясов спутниками и тем более какими-то обитаемыми аппаратами, оно, скажем так, грозит очень большой радиационной дозой. Вот, например, орбитальные станции, они традиционно расположены ниже этих самых радиационных поясов, и только в одном месте, над Атлантическим океаном, цепляют, чуть-чуть чиркают по их нижней границе. А также РЭЛЕК будет изучать, ну, все те же атмосферные явления, следы от которых выходят в космос, наверх. То есть те же самые молнии или более энергичные, более такие непонятные события, как спрайты или эльфы, как их называют ученые. Они после вот этих вот вспышек, в том числе, появляются потоки энергичных электронов, которые в том числе распространяются и наверх. Это тоже очень быстрые события. Прошла вспышка, прошел поток электронов, и больше его нет. Основная такая трудность их наблюдения – это нужна большая статистика. То есть должен летать аппарат, он должен это измерять, фильтровать среди шума. Энергичные электроны, они могут появляться не только от грозовых вспышек, но и с какой-то большой вероятностью от землетрясений. В последнее время это еще более актуально.
Да, конечно.
Очень непонятная задача, как их разделять. Пока, в общем-то, нерешенная до конца задача. Люди в результате своей деятельности промышленной, и не только промышленной, производят большое количество электромагнитных помех, которые приводят тоже к такому вспышечному лавинообразному высыпанию энергичных частиц, энергичных электронов.
Надо же.
Ну вот, например, для связи с подводными лодками в Советском Союзе использовали и страны НАТО, и вот до сих пор также продолжается, используют очень мощные низкочастотные передатчики. Они хороши тем, что волны, распространяемые этими передатчиками, они могут входить в воду на небольшую глубину, порядка там 200 метров. И, например, для того, чтобы принимать эти передачи, под лодками не нужно всплывать. Вот это очень важно. И распространяться они могут практически по всему земному шару. Но оказывается, что из-за таких волн меняется немножко состав частиц вот в ближней магнитосфере. И как раз часть энергичных электронов может высыпаться вниз. А это уже напрямую может воздействовать и на электронику, не только спутников, и тех же самолетов. Ну и косвенно может как-то отражаться и на здоровье людей. Ну, в основном, конечно, это все фундаментальная наука пока.
Как известно, это вы нас успокаиваете.
Да, ну, как известно, в общем-то, фундаментальные исследования, они напрямую в технике находят применение лет через 30, наверное. Редко раньше.
А жалко.
Возможно. С другой стороны, в общем-то, мир тоже надо подготовить к каким-то технологическим новинкам.
Морально подготовить?
В том числе.
Ну, известен еще факт, что мощное электромагнитное излучение вызывает нагрев ионосферы. Да. Из чего там плазменные такие светящиеся области, образования начинают существовать и двигаться вдоль магнитного поля. Угу. И к чему это может привести, тоже еще вопрос.
Вот я смотрю, наука вроде бы все подбирается к разгадкам нашей Вселенной, и все равно чем больше
появляются новые вопросы.
Вот, новые вопросы.
Ну и плюс мы сейчас потихонечку готовим новый эксперимент в созвездии. Он как раз больше отвечает основному призванию Московского университета, а именно учебным задачам. Его идея такова. Мы планируем запустить относительно большой аппарат, то есть это несколько сотен килограмм, который будет летать на невысоких по меркам космоса высотах, уж простите за тавтологию, это где-то около 1000 километров, и на борту которого будут находиться много наноспутников, простеньких, типовых наноспутников, с какими-то примитивными, либо легкими, либо маленькими такими одноцелевыми приборчиками. Будь то детекторы какой-то радиации, будь то какие-то оптические камеры, или, например, передатчики, какие-то ретрансляторы. То, чем сейчас наполняют так называемые кубсаты, маленькие 10-сантиметровые аппаратики. И по мере необходимости большой материнский аппарат будет эти малые аппараты отстреливать. Основная идея наша заключается в том, что малые аппараты можно сделать универсальными. Подготовить техническую документацию. Или, например, даже такой комплект «сделай спутник сам». Ну, грубо говоря, его дешево продавать.
Угу.
То есть вот пошел, например, в интернет-магазин, купил наборчик, сделай спутник сам. Сейчас, в принципе, это даже возможно для кубсатов. И это может позволить себе, в общем-то, любой вуз.
И
или даже школа. Да. В общем-то, у нас, у института есть опыт привлечения школьников, в том числе космическим проектам. Дальше они сами делают себе спутник, отдают нам, мы его запускаем вместе с другими спутниками.
Вот в этом улье.
Да, да, да. Именно вот в таком улье. Если это сделать потоковым, большим количеством, тогда сильно удешевится и запуск большого аппарата. Проще будет находить деньги частных спонсоров.
Ну, конечно.
Если появится интерес, сразу появится и желающий. В общем, сделать космос доступным, сделать изучение космоса доступным, ну, это в каком-то смысле это мечта.
Это наша цель.
Да.
Мы хотим вам пожелать новых открытий, потому что, ну, действительно, наука не должна стоять на месте, всему должно быть предано какое-то развитие. Еще раз хочу поздравить вас с Днем науки.
Вам спасибо, спасибо за интерес.
Спасибо. Спасибо. Я напомню, что на студии сегодня были младший научный сотрудник отдела космофизических исследований НИИ ядерной физики Московского государственного университета Василий Петров и младший научный сотрудник отдела частиц сверхвысоких энергий того же института МГУ, кандидат физико-математических наук Павел Климов. Спасибо еще раз.
Спасибо.
Далее наш эфир продолжит космические новости, в которых мы расскажем о том, как на МКС стартовала образовательная программа «Великое начало», посвященная 50-летию полета первого человека в космос, и вспомним о первом пуске с Байконура ракеты-носителя «Протон».
Студия «Роскосмос». Новости.
15 лет исполнилось с момента первого выхода российской ракеты-носителя «Протон» на мировой рынок коммерческих пусков.
первый пуск ракеты-носителя был осуществлен с Байконура 9 апреля 1996 года. За прошедшие 15 лет осуществлено 69 пусков в интересах крупнейших мировых операторов спутниковых систем связи. Кроме того, ракета-носитель «Протон» вывела на орбиту два первых модуля Международной космической станции «Зарю» и «Звезду». Говорит Михаил Горюшкин, заместитель директора полетно-испытательной базы космодрома Байконур.
Ракета-носитель «Протон», почему она самая красивая? Да, потому что в свое время изготовление ракеты-носителя «Протон» было поручено авиационному предприятию, которое делало самые красивые в мире самолеты. Сделал самый красивый самолет в мире, они сделали самую красивую ракету в мире «Протон». Видите, как это традиция уже. Заводы, которые изначально начали изготовлять ракеты, они попроще. А ракета-носитель «Протон» элегантная, красивая. Ну, чудо художника, можно сказать, конструктора Челомея. Сейчас на замену строится стартовый комплекс на севере от «Ангару», который придет на смену вот этой ракете. Как только «Ангара» начнет выполнять свои целевые задачи, как задумано главным конструктором, вероятно, «Протон» уйдет в историю.
Сегодня создание комплекса «Ангара» объявлено задачей особой государственной важности. Заказчиками ракеты-носителя определены Министерство обороны Российской Федерации и Федеральное космическое агентство. А Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева – его главным разработчиком. Первый пуск ракеты-носителя «Ангара» легкого класса запланирован на второй квартал 2013 года, а тяжелого класса – на четвертый квартал 2013. С сегодняшнего дня на борту Международной космической станции космонавты Роскосмоса начнут образовательную программу «Великое начало», посвященную 50-летию полета Юрия Гагарина. С помощью Александра Самокутяева и Дмитрия Кондратьева зрители смогут увидеть репортажи об исследованиях, связанных с мониторингом природной среды и катастрофической